Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Я вам уже на протяжении предыдущих наших общений довольно много приводил примеров, какие люди и на что способны. Я вам привожу сейчас, ну будем так говорить, информацию, которая касается одной категории людей. Неважно, кто каким образом грешит, преступник большой, преступник маленький, убийца, пьяница, там, проститутка, хитрый, лукавый, завистливый, обидчивый, раздражительный человек. То есть люди, которые испытывают неприязнь, ненависть к кому-либо, они в принципе не способны быть правдивыми. Они не могут признавать свою ошибку. Они будут ее оправдывать, они будут кого-то очернять, да, если это выгодно, кого-то будут убилять, да, и только потому, что если им это выгодно, или они чего-то боятся, или им так хочется, да, они информацию вообще и понимают сами для себя превратно, ну и, естественно, когда будут передавать другим людям, то тоже будут говорить всегда с искажением. Мы продолжим с вами эту тему. Я буду говорить не только о тех людях, которые неверующие. Я буду говорить и о верующих, потому что тут большой разницы нет. Большой или маленький человек преступник, да. Преступление большое или маленькое, это у нас у людей так, как говорится, есть такое подразделение. У Бога нет ни больших, ни маленьких преступлений. Любое преступление, оно называется грехом. Так вот, задаю как бы следующий вопрос. Скажите, что правдивого могут говорить верующие, которые говорят, что грех непобедим и перемена человеческого нрава невозможна, если в Библии написаны такие слова? То есть, обратите внимание, верующие, что могут правдивого, обратите внимание, верующие говорят о Боге, говорят о Библии, евангельской работой занимаются, а я задаю такой странный вопрос. Что правдивого, то есть правильного, честного, объективного могут говорить верующие, которые читают Библию, толкуют ее, проповедуют ее, да, но придерживаются такой позиции или верят вот в такое, что грех непобедим. И мы на этой земле поменяться не можем. Это только когда будем возноситься на небо во мгновение ока. Это только Бог может, а мы этого как бы не можем в принципе достичь. Ну, первое, что я хочу вам сказать. Библию, в каком бы месте мы ни открыли, даже просто я говорю, закройте глаза, откройте Библию, тыкните пальцем, вы попадете на места, которые говорят либо что это грех, либо что это, вы перестаньте это делать, либо что там прямо, косвенно ну, говорится, что делать, чтобы не делать грех, да. Вы попадете везде, что верующие должны освободиться от греха. Помните, да, без святости никто не увидит Господа. Рожденный свыше грешить не может. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть смотрите, сколько есть текстов прямых и косвенных, которые говорят о том, что мы должны быть святы. Теперь я задаю вопрос. Если верующие говорят, а мы не должны, а мы не можем, а это невозможно, да? Я задаю вопрос, как тогда эти люди вообще могут что-либо объективно говорить о Библии и о Боге? Если написано, будьте святы, потому что я свят, да? А я говорю, что это невозможно. А все тексты, они между собой связаны. Если где-то написано, будьте святы, то где-то написано, как этого достигать. Что делать или не делать, что из себя представляет вера, да? Если тексты взаимосвязаны. А, будем так говорить, верхушку пирамиды мы срезаем и говорим, что это невозможно. Все остальные тексты, они именно направлены к тому, как достичь святости. Вся Библия, пропитана, ну, будем говорить, одним духом. Будьте святы, потому что я свят. Значит, как я буду объяснять все тексты библейские? Что будет правдиво, когда у меня целая цепочка текстов, связанных друг с другом? Главный я отрицаю, второстепенные, которые в пользу этого главного, тоже буду как-то исковеркивать, либо буду их игнорировать, либо буду перекручивать, либо буду выхватывать из контекста, либо из текста буду брать одно слово или какую-то часть текста, которая более-менее мне будет плотскому человеку приемлема. Поэтому еще раз напоминаю текст. Вспомните, да, Иоанн пишет послание: «Не всякому духу верьте». Я думаю, вы понимаете, Иоанн не имел в виду, что вот человек, неверующий, какой-то атеист, приходит в церковь, а Иоанн предупреждает членов церкви: не верьте вот таким людям, которые не верят в Бога. Дело в том, что Иоанн пишет об антихристах, которые были с нами, но не были с нами или не были нашими. Он пишет, что среди нас есть вот такие люди, и их надо уметь отличать. Поэтому вот этот текст, который говорит: не всякому духу верьте, здесь имеется в виду. Не всякому человеку, который говорит вам о Боге, цитирует что-либо из Библии, не всякому духу, не всякому объяснению, не всяким мыслям, которые они пытаются, используя библейские стихи, мысли, которые они хотят до вас или до нас донести, не верьте. В другом месте я вам говорил: испытывайте духов, от Бога ли они. Вы видите, да? Все испытывайте, то есть все проверяйте. И когда проверите, убедитесь, только тогда хорошего и правильного держитесь. Поэтому заметьте, я такую крамолу сейчас как бы говорю, да? Что могут верующие говорить правдивого, объективного о Боге, о Библии, о том, как Библию или как Бога нужно или можно понимать? И если они не понимают самой сути веры во Христа или в Бога. То есть, другими словами говоря, а это 98% верующих, я говорю про христиан, про нехристиан я вообще молчу, там просто как обыкновенная религия, древняя иудейская, храмы, капища, жертвы, приношения, праздники, обряды, символы какие-то, да, там есть общая такая человеческая мораль, да, но чтобы стояла во главе угла главная тема «стать святым», этого нет. Да и спросить, что такое святой, кто такой святой человек, вряд ли кто-то что-то так, знаете, довольно понятно объяснит. Христиане, я говорю, на 98% не соглашаются со святостью, не верят и не стремятся что-либо делать. Все сводится: надо молиться, надо петь, надо славить, надо ходить в собрание, надо верить. Вот это все, из чего состоит наша так называемая вера. Поэтому, заметьте, и вот то Евангелие, которое сегодня несется и неслось, что я знать сколько, испокон веков. Люди, которые не верят в святость, не верят в возможность освящения, да, люди, которые это не делают и это отвергают, они будут исковеркивать все Писание, они будут его извращать, и вы никогда не поймете по-настоящему никакой смысл в Писании, ни что из себя представляет Бог, что такое вера. Я вам прочитаю сейчас одно место Писания. Это первое послание Иоанна, 3 глава, 6 по 10 текст. «Всякий пребывающий», я бы тут добавил так, «всякий, пребывающий в нем», обратите внимание, это как бы ну, такое выражение, пребывающий в нем, как бы внутри него находится. В нем имеется в виду во Христе. «Не согрешает», обратите внимание, тут речь идет не о небесной жизни, типа будем там на небе в таком состоянии, речь идет, Иоанн пишет именно о том времени, о той церкви, первой христианской церкви. Цель наша – научиться пребывать в нем, слиться с ним, как веточка прививается на лозу. Точно так же мы должны быть привиты ко Христу. Всякий, пребывающий в нем, а пребывающий в нем – это имеет те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Обратите внимание, пребывающий в нем, еще раз повторяю, только пребывающий в нем, еще добавляю, никогда не согрешает. Дальше. Всякий согрешающий, тут не играет роль, или грешащий, или согрешающий, это одно и то же. Всякий согрешающий, обратите внимание, не видел его, имеется в виду кого? Христа или Бога Отца, да? И не познал его, то есть другими словами, не видел. И все, что он рассказывает, это его фантазии. И не познал его. Тогда вопрос возникает, а что же эти люди рассказывают другим людям? Я вам уже говорил такой текст, Матфея 24 глава. И проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И я задавал вопрос, почему Евангелие проповедуется, а конца так и нет. Сейчас, да, уже, как говорится, наша земля в своем движении сделала резкий поворот. Сейчас уже, как говорится, нравится, не нравится, хотим, не хотим, все идет к концу. Вот и нынешнее событие, да, нас загоняют в такой, будем говорить, мировой концлагерь, который в Библии называется, вы знаете, в Откровении 13 главы, будет такая система мировая, религиозно-политическая, не купить, не продать, все должны будут ходить строем, петь одни песни, говорить, думать одинаково и, будем так говорить, поклоняться всему тому, что будет сказано. То есть полнейшая диктатура будет. Мы к этому с вами идем сейчас. Но вопрос как бы такой, почему проповедуется Евангелие, почему нет до сих пор конца? Если бы было проповедано Евангелие Царствия, а не Евангелие просто. Евангелие Царствия – это Евангелие, которое делает Христа царем моей души. Он во мне, я в нем. То есть Евангелие, как благая весть, она должна принести благо человеку, она должна его преобразить. Все, что мы в мире видим, это результат пребывающего в нас греха. Обиды, зависти, ненависти, сплетни, споры, гордость, превозношение, выяснение отношений, пьянство, бесчинство, прелюбодеяние. Все, что только есть, включая войны, включая наших политиков, которые плетут какие-то козни за за спинами простых людей, да, это результат греха, который есть в нас. В нас, я имею в виду, во всех людях. И без освящения никто и никогда не сможет на земле навести порядок, кроме как вот этого порядка, к которому мы с вами подходим, который называется или еще будет называться новый мировой порядок. И я вам хочу сказать, по-хорошему никто не уговорит никого, чтобы стал лучше человек, да? Далее человек не верит, даже верующий в это, да? Поэтому как порядок навести? Очень просто. Армия, полиция, спецслужбы, и попробуй что-нибудь сказать не так. Вот так будет и мир, вот так будет и дружба, вот так будет и взаимопонимание. Но я хочу сказать, жить в концлагере, как бы там, будем говорить, нехорошо было в плане международных отношений, между личными, межличностных отношений, да, но тирания – это тирания, и никуда ты от этого не денешься. Так я говорю, что никто не может изменить жизнь, сделать ее счастливой без освящения человека. И только вот Евангелие Царствия, то есть Евангелие, которое будет делать Христа царем нашей души. А это подразумевает под собой полное освящение человека. Если бы такое Евангелие проповедовалось, уже давно бы все закончилось. Но в силу того, что мы телимся, и никак не разродимся, да, в силу этого агония человечества продолжается и продлевается до сих пор. Поэтому еще раз напоминаю, всякий согрешающий хотя бы чуть-чуть не видел его и не познал его. Поэтому все, кто что-либо рассказывает о Боге, о Библии, о том, как надо понимать Бога или Библию, да, если он согрешает, и вы видите, если он прямо говорит, что грех победить невозможно, я вам просто говорю, хороший совет, не тратьте силы, перекрестите его по-православному, да, и скажите до свидания, я пошел в другое место. Дальше читаю. Дети, да не обольщает вас никто и никто. Да не обольщает, то есть да не обманывает вас никто. В чем обман как бы заключается? Почему и каким методом обманывают нас? Кто делает, тут опять я сделаю, только тот, кто делает правду, то есть не согрешает. Только этот человек и праведный. А кто говорит, что да, я грешный, но во Христе я праведен. Обратите внимание на эти слова. Кто делает правду, а не занимается болтовней на эту тему. Типа, а во Христе я чист, а во Христе я свят, а во Христе я праведен, я оправдан. Вы слышите? Кто делает? Только тот, кто делает реально в жизни правду. То есть не согрешает в жизни, только тот праведен, слушайте, подобно как он праведен. А мы говорим, а мы не можем быть такими. Но если есть текст, ибо у вас должны быть те же не просто поступки, а те же даже чувствования, какие во Христе Иисусе. А мы говорим, что мы такими не можем быть. Так Христос пришел не просто как Спаситель. Да, Он Спаситель, но Он и Учитель. Он и пример для подражания. Мужайтесь, я победил мир. Придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Дальше. Кто делает грех, обратите внимание, реально в жизни, кто делает грех? Слушайте, тот от дьявола. А я задаю вопрос, а если он ходит в церковь? А если у него уже большой стаж хождения в церковь? Здесь написано, кто делает грех, я добавляю, и давно ходит в церковь, тот от дьявола в квадрате. Давно читает, давно ходит в церковь, и давно черным по белому написано в Библии, он его не видит. Кто делает грех, тот от дьявола. Я задаю не вопрос, а как комментарий, а при этом же он объясняет обоих кому-то. Как его нужно понимать, как нужно верить. Сам от дьявола, а рассказывает о Боге. Я задаю вопрос, а если бы сатану попросить рассказать о Боге, что бы он рассказал? Ну, наверное, что гордец, наверное, что жестокий, наверное, что деспот, наверное, бы рассказал, что не дает свободы слова, наверное, сказал бы, что ненавидит, а кого? Меня. А за что? А я вот там что-то хотел его свергнуть, как говорится, с престола, сесть на его место, да? А вот он не разрешил, вы понимаете, какое беззаконие. Поэтому еще раз говорю. Если бы спросить сатану о Боге, о Христе, он рассказал бы исключительно только плохое, привирая, прибавляя, приукрашивая и так далее. Теперь я задаю вопрос. А если мы согрешаем, то мы от дьявола? Да. А теперь, а что же мы рассказываем о Боге? В Библии написано, все могу, укрепляющим меня Иисусе Христе. А мы объясняем, а мы не можем. Мужайтесь, я победил мир, а мы говорим, а у нас это, как говорится, нереально. Вот и делайте выводы. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил, а потом мы, слушая его. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Теперь слушайте, а что такое дела дьявола? Заметьте, кто делает грех? Грех – это дела дьявола. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Где? В ком? В нас с вами. Дальше. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, в рожденном от Бога. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Добавляю. В этой жизни, вот в этой нашей обыкновенной плоти человеческой, должно родиться свыше. Мы рассказываем, что мы родились свыше, но мы согрешаем. Как это понять? Вот вы поймите, у Библии одно, мы говорим, что мы рождены свыше. В Библии написано, что рожденный свыше не грешит, а я говорю, что я рожден свыше, но грешу. Вот и делайте выводы. Дети Божьи, слушайте, и дети дьявола узнаются так. Вы слышите, где? В церкви в первую очередь. Всякий, не делающий правды, то есть другими словами, всякий неправедный, всякий, кто делает грех, не есть от Бога, равно, теперь слушайте, и не любящий брата своего или сестру свою. Что значит не любящий? Ну, я обижен, допустим, на брата. Я раздражен на жену или на мужа раздражена. Меня бесит кто-то. От кого-то меня колбасит. Кого-то я не могу спокойно воспринять. У меня начинается внутри какое-то нехорошее, нездоровое настроение. Заметьте, не любящий брата. Любовь не гордится. Не любящий брат – это гордый человек. Если я унижаю, я оскорбляю, я спорю, я пренебрегаю человеком, я его осуждаю, я к нему придираюсь, я его оскорбляю. Обратите внимание, вот это дети дьявола, которые имеют большой стаж хождения в церковь христианскую. Я думаю, вы понимаете, я не свое что-то придумываю, да? Я читаю, что в Библии написано, и стараюсь вот вам буквально такими словами понятными объяснить. Значит, если мы не любим, если мы делимся на группировки, если мы не можем договориться в церкви, если есть у кого-то превозношение над кем-то, если кто-то властолюбив, если кто-то корыстолюбив, слушайте, это называется дети дьявола. В другом месте этого же послания называется антихристы. Много появилось антихристов. Это в церкви. Я думаю, вы понимаете, да, вот такие вещи говорить церкви никто и никогда не разрешит. Потому что тот, кто выходит за кафедру, он первый говорит, а грех непобедим. Хорошо, но если грех непобедим, значит, мы неправедны, мы не святы, да? Ну, значит, мы дети Божьи, извините, дети дьявола. Мы не дети Божьи. Вот и вся философия. Верующих, которые не признают святости и говорят о невозможности достичь ее, заметьте, дети дьявола не видели Бога и не познали Его. А вот дьявола и видели, и познали. Плоть от плоти, кость от кости, как говорится, да? Еще одно место Писания. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 текст. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Заметьте, тут надо просто разобраться в некоторых терминах. Кто такой душевный человек? Я вам пример хочу привести. Помните, Евреям 4 глава, Слово Божье, живое и действенно, оно острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения, обратите внимание, души и духа, дух и душа. Вот в этом тексте написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вот заметьте, в человеке есть дух, в человеке есть душа. Только душевный человек на языке Библии имеет несколько слов, несколько синонимов, говорящих об одном и том же, но написанных разными, выраженных в разных словах. Душевный человек. Душа здесь имеется в виду, как это наше сердце, это наши эмоции. В другом месте, если наклонишь сердце к размышлению, в другом месте написано, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Далее, душевный, это же плотской человек. Дела плоти, обратите внимание, там идет перечисление грехов. В Марка 7 главы там написано, ибо из сердца исходят вот эти же самые дела плоти, да? Вы видите, да? Сердце надо наклонить, чувства навыкам надо приучить к различению добра и зла. Душевный – это эмоциональный, это чувственный, это амбициозный, это человек неспокойный, нездравомыслящий, нерассудительный. Вот это все время, знаете, как на каких-то шарнирах. То плачет, то целуется, то бегает, то кричит, то еще что-то. Знаете, у него все время все в каком-то таком, знаете, нервозном состоянии. То ли пессимистическом, то ли оптимистическом, но всегда не в попад. Чтобы вы поняли, почему здесь написано «душевный», не принимает того, что от Духа Божия. В Галатам, кажется, 5 главы, я просто по памяти там не буду искать эти тексты, да, в Галатам 5 главы написано, плоть противится духу, дух противится плоти, они друг другу не покоряются. Заметьте, у Библии есть такие выражения, дух Божий свидетельствует духу нашему, то есть другими словами говоря, разум Бога свидетельствует или говорит, или дает мысль нашему разуму. Дух Божий с большой буквы – это разум Бога. Дух человеческий – это наш разум, разум человека. Разум Бога связан через работу Святого Духа с разумом человеческим. И обратите внимание, внутри Павел пишет, плоть противится духу, а дух противится плоти. Знаете почему? Дух – это разум. Почему противится плоти? Да потому что плоть – это, будем так говорить, кипящий котел чувств и страстей. Причем необузданных, неорганизованных, необъективных. Извините, вот как говорят, моча ударила в голову, и человек что-то наплел куда-то, побежал. Во что-то уверовал там, да, и других подбивает на это дело. Почему разум противится? Потому что, слушая чувства, разум видит глупость, глупость и глупость по жизни. И поэтому разум не подчиняется, вернее, не то, что не подчиняется, не соглашается. Но если все время разум, как говорится, третировать, разум наклонять, разум угнетать, то через время он теряет вообще свои функциональные способности и подчиняется чувствам. И душевный человек – это человек, у которого душа, чувства и эмоции управляют им. А разум находится в подчинении у чувств. Как муж, который находится под каблуком у жены. Духовный человек – это человек, у которого разум управляет всем естеством, включая и эмоциями. Теперь еще раз хочу коснуться, почему чувства не соглашаются с разумом. Вы обратили внимание, что вот какая-то ситуация, и если мы там не сгоряча что-то сделали или выпалили, да, мы наблюдаем такую картину. Внутри нас один голос говорит «делай», другой «не делай». И заметьте, один голос более напористый, более такой наглый, он, как правило, побеждает. Заметьте, ребенку от маленького, у него ума еще нет, у него просто эмоции, да. Вот он что-то хочет, ума нет, не понимает, что и к чему это приведет. Родители знают, говорят, нельзя. Он считает, что это безумный запрет родительский, что родители не любят ребенка, его не любят, над ними издеваются, и он вот этот падает на пол, бьется в истерике, кричит до посинения, чтобы уступили и дали ему возможность принять участие в акте собственного безумия. Вот так внутри нас, взрослых людях, как у ребенка, эмоции, которыми мы жили, они любой запрет, любое благоразумие, любое действие, которое будет вопреки моим плотским чувствам, да, они воспринимают это как безумие. Заметьте, внутри на мы душевные, мы плотские, мы греховные, это все синонимы, да, не соглашаемся с голосом разума. А следовательно, я еще раз напоминаю, Дух Божий или разум Божий свидетельствует духу нашему или разуму нашему. А эмоции не соглашаются с голосом нашего разума. А наш разум слышит голос Божий. Конечно, у кого в какой степени, да? Зависит от степени испорченности или от степени совестливости или порядочности. Так заметьте, если чувства управляют мною, и чувства не считают разум разумным, а считают это безумием, и что настаивают на своем, то обратите внимание, человек автоматически отрицает и Бога. А голос Божий – это голос разума. Вот и делайте вывод. Душевный человек – это обыкновенный плотской. Наглый, хитрый, подлый, гордый, обидчивый, раздражительный, завистливый. Я уже не говорю, убийцы, прелюбодеи, да, насильники, властолюбивые, корыстолюбивые. Гордецы, подлецы разных мастей. Обратите внимание, эти люди не принимают того, что от Духа Божия. Заметьте, они не принимают добра, они не принимают и не понимают справедливости, порядочности, совестливости. Тогда я задаю вопрос, если они это отрицают, тогда я задаю вопрос, что же они будут рассказывать о ком-то или о чем-то? О событиях. О людях, которых они не любят, или о событиях, в которых принимают участие люди, которых они не любят. Заметьте, они никогда и никакой правды никому не скажут. Имейте это в виду. Чтобы разобраться, вот как здесь написано, о сём надобно судить духовно, то есть рассуждать головой. Дальше. Следующий момент, следующий вопрос, который я хочу вам задать. Что будет говорить плотской верующий о Библии? Заметьте, плотской человек о Библии что будет говорить? На какие стихи будет делать ударение? А какие будет игнорировать? Какую оценку будет давать тому, кто придерживается Писаний? Как будет относиться к тем, кто будет говорить о необходимости святости? Тут видите, как говорится, вопрос из множества таких подвопросиков, да? Что будет говорить плотской верующий? То есть он верующий, но он грешит. Но плотской, я имею в виду, кто там может быть прелюбодеем, кто там может быть скрягой, кто там может быть властолюбивым, кто и что будет, какие стихи из Библии человек будет выбирать. Ну, я пример такой приведу. Вот человек, который, ну, мой знакомый, да, давнишний знакомый, да. Ну, я не говорю, что он там плохой, но смысл жизни, что он женился, это потому, что, чтобы, как говорится, жена не была властна над своим телом, а он, да, так уже культурно скажу. Другими словами, человек верующий, но живет, вот будем говорить, вот сексуальными всякими побуждениями. Я сейчас не говорю, хорошо, плохо, хорошо, что хоть не блудит, да. Но вот он, извините, этим только живет, этого только от жены хочет. Жена уже, как говорится, замученная им, а ему, как говорится, как с гуся вода. Я как-то так приезжаю к ним в гости. Вопрос. Саша, как ты считаешь, библейские стихи, они как бы правдивы? Но я, конечно, должен сказать, что правдивый, но я почувствовал, что тут он знает, что я никогда не скажу против Библии, да? Я стал понимать, что он сейчас что-то будет такое спрашивать. И он говорит, как ты считаешь, Павел правильно написал, что жена не властна над своим телом? И вот тут я понял. Мне надо было, ну, он хотел от меня, чтобы я ему сказал, да, жена не властна. Он бы повернулся к жене и сказал, слушай, что брат говорит, да, иди сюда. Кто-то, я уже так слышали, наверное, так называемая церковь, адамиты. Что-то они так решили, что надо голенькими. А чего голенькими? Ну, тоже, как говорится, влечение, тоже есть, как говорится, страсти неуемные, да. Вот они прочитали в Бытие, что Бог создал Адама и Еву, и были они наги, и не стыдились. О, а мы чего стыдимся? Вы понимаете, вот каждый ищет в Библии только то, что ему, будем так говорить, близко по нутру. Одни одно выбирают. Далее, ленивый что говорит? Из Библии что выбирает? Бедный я человек, кто может меня избавить? Да, такой текст есть. Но разве там Павел говорил, что это так нормально? Это он говорил, когда был еще плотским человеком, когда Христа еще не познал. А дальше он говорит, этот же самый Павел. Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Но заметьте, ленивый выбирает вот это. Если написано, что надо делать, а мы не делами закона оправимся, а верою. Это я вам просто привожу пример. Какой у человека порок, такой человек и так человек Библию понимает, так оттуда выхватывает тексты и так этими текстами оперирует. Да, я могу раздражиться, если я оправдываю свое раздражение, и тоже есть текст. Ревность по Боге снедает меня. Ну, типа я о Боге возревновал. Я психанул, мне говорят, Саша, как ты себя ведешь? А я могу так сказать. Мне за Бога обидно, обратите внимание, не за себя, хотя я психанул, я раздражился, да, мне за Бога обидно. Я говорю, а почему тебе обидно за Бога, а Богу не обидно? То заметьте, как каждый человек толкует Писание, каждый на свой лад. Теперь есть вот такие люди, они вот так выхватывают тексты, обратите внимание, сочиняют как бы новое Евангелие, они повырезали то, что кому нравится, да, повыбирали, вот, повырезали, сложили, вот так образуется церковное учение. Ну теперь дальше. Если я, допустим, говорю, слушайте, а написано вот так, какую мне оценку дают? Гордец, не прислушивайся к мнению братьев. Задрал нос, возгордился. Нет кротости, нет смирения. Я говорю, я же не ругаюсь, я не спорю с вами. Я просто спокойно задал вам вопрос. Вы говорите, нет смирения. Если бы у меня не было смирения, я бы с вами поговорил немножко по-другому. Эпитеты бы использовал хорошие, крепкие, да. Обозвал бы вас как положено. Нет, все равно я такой. Если я говорю о святости, вот тексты. Перевод не такой. Ты еретик. Я говорю, покажите по Писанию, что я не то говорю. Слушать не хотят. Это я опять чему говорю, что верующие, которые остаются грешниками. Из Библии выбирают только отдельные стихи, удобные для них, для их плотской натуры. Они именно такие. Теперь на основании только отдельных текстов начинается объяснение, как Библию надо понимать, как Бога надо понимать, как чего достигать надо. Обратите внимание, на отдельных текстах. причем ни выше, ни ниже не читается, а то, что читается, упускаются слова, которые могут говорить об обратном, чем то, к чему они привыкли или на что они настроились. Так что я думаю, вы понимаете. Это я говорю для тех, кто хочет разобраться среди верующих, узнать, что такое вообще истина, что такое Бог, как понимать Библию, какой смысл веры, церкви, да? Запомните, раз и навсегда, я вам не говорю о всей Библии, да, вот просто так, концентрат такой вам выдал, чтобы вы знали, любой верующий, который грешит, любой, который оправдывает грех, он делает выборки из Писаний, подгоняет их под себя, оправдывает ими свои плотские пороки, да, и рассказывает о Боге, совершенно не понимая Бога. Заметьте, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Теперь я задаю вопрос. Пребывающий в любви. Любовь не гордится, не превозносится, не ругается, не спорится, да, не ищет своего, там, не раздражается, не завидует. Пороки все перечисляются, которых у любви быть не может. Любовь, она только когда она отделена от всего вот этого. Теперь, если я не имею любви, моя любовь надо брать в кавычки, раздражается, завидует, обижается, спорит, ругается, блудит. Понимаете, да? Если моя любовь в кавычках такая, я задаю вопрос, что я, если, значит, я не понимаю, что такое любовь. Далее, а я рассказываю о Боге, который есть любовь. Я думаю, вы понимаете, да? Слепой описывает закат солнца, которого никогда не видел. Вот что-то наподобие этого. Дальше. Уже неверующих будем трогать, а неверующих будем говорить. Что будут говорить политики после невыполненных своих предвыборных обещаний? А они, как вы знаете, практически всегда не выполняют свои обещания. Знаете почему? Во власть те, которые рвутся всегда, запомните, никогда и никто так не рвется во власть, если он желает добра людям. Если я желаю добра людям, вот, пожалуйста, куда ни повернись, несчастные, обездоленные, бери и делай людям добро. Во власть рвутся не потому, что любят страну, не потому, что любят народа, а потому что хотят дорваться до власти, хотят свить себе какое-то гнездышко огромное, да, обеспечить себя, детей, внуков и правнуков, настроить заморских владений себе, да, яхты купить, во власть прийти. Потом даже если уже не выберут, а они уже ж были во власти, они же опять где-то чиновниками, чинушами какими-то будут, да. Поэтому, заметьте, политики, чиновники, почему не выполняют своих предвыборных обещаний? А они, в принципе, только и обещали. Они обещания и называются. Или обещаниями называются. Они жили для себя. А то, что они делали, ну, будем так говорить, что можно было не делать, они не делали, что нужно было делать, они делали. Знаете, так, нам бы день простоять, да ночь продержаться. Все. Так я задаю вопрос, когда они обещали? Они обещали одно, другое, третье, пятое, десятое. Когда они сделали? Что они говорят? Они никогда не скажут. Да, мы тут свои дела делали, да? Мы тут пилили, как говорится, денежные потоки. Мы тут, как говорится, прибирали к рукам, прихватизировали то или иное, третье, пятое, десятое. Это я вам говорю для чего? Они этого никогда не скажут. Они скажут, вот предшественники какие-то, вот инфляция была, да? Вот там еще вот эта причина, вот, вот эта причина. Там подвел, там подрядчик какой-нибудь. Они всегда будут что-то объяснять. Но заметьте, никто никогда правду не скажет, что я проявил халатность. Что я не думал, да я и не собирался думать о вас, голодранцах. Теперь я задаю вопрос. Когда выбирают кого-то, да? Скажите, пожалуйста, кто говорит правду? Кто действительно любит людей? Надо ли об этом говорить? Или это должно было быть подтверждено предыдущей его деятельностью на любом посту? Разве не так? Есть такое, знаете, есть такая мудрость, да? Нигде столько не врут, как перед выборами, когда женятся, выходят замуж, да? И как охотники, рыболовы, а неудачные рыбалки или неудачные охоты. У них всегда срывается огромнейшая рыба у рыбаков. У охотников там такая кабанюка была, он ее ударил, 3 выстрела попал, и он все равно убежал. Ну, такой здоровый, но если бы он упал, я бы его принял. Это я так говорю, знаете, вроде только в этих сферах, вот только так вот люди врут. Вы видите, сколько я задаю вопросов вам. Какие люди способны на вранье, да? И их, как говорится, полным-полно, категории этих людей. Так вот, когда идут выборы, чтобы вы знали, всегда вранье. Почему существуют вот эти вот товарищи, которые пиарят кандидата, да? Заметьте, выбирают что-то лучше, рассказывают что-то еще где-то. Я уже не говорю там, где гречку выдают, когда по бутылке водки там выдают, да? Кому там еще чего-нибудь, продуктовые наборы выдают. Но это просто покупают. Это, как говорится, вы проголосуйте за меня, а потом я чихать на вас хотел. Чтобы вы просто поняли, да? Сфера политики, политика – дело грязное. Не мною это придумано и не мною это сказано. Политики занимаются не людьми, не заботой о людях. Заметьте, почему, ну вот возьмите такое понятие – демократия. Мы все стремились… Строили, наконец достроились и живем при демократии. Неважно какой, американской, немецкой, французской, британской, русской, украинской, белорусской, какой. Демократия. Что она из себя представляет? Вы выбрали, вам обещали, вы выбрали. Демократия – это власть народа. Мы с вами власть, если уж на то пошло. А те, которых мы выбрали, тех, которых мы выбрали – это слуги народа. Хотите вы или не хотите, так оно есть на самом деле. Вернее, должно быть, точнее сказать. Далее берут законы, делают, как говорится, во благо народа, повышают пенсионный возраст. А потом еще газетчики, тут еще писари царские, да? Они пишут, сделали опрос, и все люди с большой радостью восприняли вот это решение о повышении пенсионного возраста. Вы понимаете, да? Все, ну, настолько хотели работать, да? Года пенсионные повысили, а люди, не доживая, помирают. И все с радостью так и хотели, чтобы всю жизнь проработать и потом не получать пенсии. Вот и делайте вывод. Значит, получается вообще... Вы понимаете, власть народа, это надо у народа спросить, надо какие-то референдумы делать, да, чтобы люди высказались хотя бы по тем жизненным вопросам, от которых зависит благополучие или неблагополучие народа простого. Кто это делает и кто это спрашивает? Да никто. Почему власть вот делает то, что против народа? Почему не сделать так, чтобы народу легче жилось? А потому что демократии нет. Но демократии все время нам закрывают глаза. Мы выбираем, думая, что они будут нас представлять и наши интересы будут реализовывать в жизни. А дальше никто вас не спрашивает. А дальше создается полиция. Если не хватает полиции, там будет РОС, Нацгвардия, неважно, УКР или РОС, да? Гвардия, ну это та же полиция, но для того, чтобы утихомирить вот эту демократию, демос вот этот народ. И вы не имеете права ни сказать, ни выйти на демонстрацию. Свергать власть нельзя, сказать нельзя. Выйти на демонстрацию, надо спросить разрешение, кто же вам его даст. Это я к чему говорю? Политика – дело грязное. И политики больше всех врут на свете. При выборах одно вранье, выбрали второе вранье, законы пишут, опять вранье, да? Куда ни глянь, везде, обратите внимание. Кто-то говорит, ну если бы вот кто-то честный пошел туда, он бы что-то сделал. Я говорю, послушайте, если он идет туда, знаете, почему вот партии существуют, почему партийная дисциплина существует? Если ты от партии, то ты должен, кто-то принимает решение, всем его объявляют и всем говорят, партийная дисциплина, все голосовать должны вот так. А если я не так, ну тебя исключают из этой фракции. Вот и все. И делайте выводы для себя. Далее, если кто-то попадет честный, будет что-то говорить, в каких-то решениях голос большинства будет решающий. Поэтому выбирают туда не тех, которые будут заботиться о людях, а те, которые будут поддакивать тому, кому это надо и кому это выгодно. Поэтому политика – дело грязное, поэтому политики – дело, как говорится, гиблое, поэтому там вранье всегда было, есть и будет. Если бы власть была действительно справедливая и честная, и объективная, и действительно заботилась о людях – да, там можно было бы надеяться, что будет честно что-то объявляться, честно будет говориться, да, и честно будет делаться, и честно будет отвечать на вопросы, которые будут возникать. Увы, 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 этого нет и вряд ли когда-либо будет. Почему я говорю, заметьте, выбирают, вот я вам говорю, верующие практически там, 98% не верят в возможность исправления, в возможность освящения. В миру на эту тему практически нет разговоров, кроме там отдельных людей, действительно придерживающихся нравственных принципов жизни. Это отдельные группки, отдельные люди, как звездочки на темном небе. Заметьте. Неверующие, как и верующие, отрицают святость. Они говорят о святости, о порядочности, о там, гуманизме, да? Но они же не такие. Вот из этих, извините, преступников, гордецов, подлецов, прелюбодеев и наркоманов, да? Вот из них выбирается власть. Покажите мне депутата, который ведет нравственный образ жизни, не курит, не пьет, не обжирается, да, не прелюбодействует, не занимается какими-то там, знаете, махинациями, не пилит денежные потоки или не черпает из них. Вот покажите человека высоконравственного, вы понимаете, если туда нравственного взять, его невозможно в чем-то обвинить, вы понимаете, да? Берут преступников для чего? А если он преступник, за ним всегда какие-то хвосты. А если есть какие-то хвосты, и его взять за эти хвосты, за этот хвост, он будет говорить то, что надо, потому что ему скажут, ну тогда извини, как говорится, тут хакеры вскроют твой, как говорится, аккаунт, найдут что-то и, как говорится, оповестят мир. Человек боится. Поэтому во власть идут, как правило, люди меченые, люди, которым есть что, чего бояться, люди, которых есть за что держать на коротком поводке. Потом не надо удивляться, чего власть врет. Почему у нас такая жизнь? Вот какая жизнь, какая политика, какие люди? Это все между собой взаимосвязано. Что будет говорить президент, премьер, министр, губернатор, мэр, да, депутат о невыполненных своих обещаниях? Об экономическом кризисе. Вот обратите внимание. Если в России кризис, ну, Америка виновата. Если в Америке, то Россия виновата. Если Украина на Украине, то Россия. Если в России, то на Украине. Вот так вот, где, куда ни поверни. Если проседает национальная валюта. Если в стране галопирующая инфляция. Что будут говорить вот эти вот, будем говорить, вышеперечисленные, как говорится, должностные лица об ухудшении дипломатических отношений с другими странами? Они плохие, а мы хорошие. Что они будут говорить о начавшейся войне? Ну, любая война начавшаяся, любая война, да, это говорит о некомпетентности наших политиков. О дипломатической службе, которая не соответствует занимаемой должности, можно так сказать, не выполняет обязанности, которые на них лежат. Всегда можно о чем-то договориться, всегда можно где-то пойти на какой-то компромисс. Но вы понимаете, вот как муж с женой, как говорится, стали на дыбы друг против друга. Вот так политики становятся. Кто-то кого-то настропалил, кто-то кому-то что-то дал, кто-то кому-то что-то пообещал, а потом начинается, вот те на нас напали. Дорогие мои, если на нас напали, то, наверное, нужно в первую очередь подумать, а мы не сделали ли того, что не надо было делать? А мы вели нормальные, как говорится, добрососедские отношения или нет? Но я сейчас говорю именно о чем. Заметьте, хоть инфляция, хоть рушатся отношения дипломатические с другими странами, хоть война начавшаяся, хоть война уже проигранная, да, закончившаяся, везде объяснение, как у каждого обыкновенного человека. Не виновата я, он сам пришел. Вот такая наша жизнь. То есть, я опять говорю, политика — это сплошное вранье. Нравится, не нравится, но так есть. И поэтому и говорят, что политика — дело грязное. Так я еще говорю, что будут говорить политики при вот этих всех, так будем говорить, жизненных перипетиях? Они будут говорить, если там проблемы с экономикой, да, будут говорить о какой-то волатильности, о таргетировании каком-то, о макроэкономических показателях каких-то, о транспарентности какой-то, да. Вы слышали, да, вот политики вот этих слов понабирались, да. Что они этими словами сказали? Вот кто из простого народа знает, что такое волатильность, что такое таргетирование, да, макроэкономические показатели, какие показатели, чего показатели? Макро, микро, да? Ну, чего не сказать каким-то простым словом? А если по-простому сказать, так говорится, мы опростоволосились, товарищи. Ну, вот это ученые эти степени, как будто бы люди в чем-то разбираются. Посмотрите, что с экономикой делается. И как сказать, что экономика — это вообще наука? А сколько докторов экономических наук, да? Ну, сделайте что-нибудь. А никто ничего не сделает. А будут объяснять при помощи вот таких вот, будем говорить, очень заумных фраз. Вроде ответили, вроде очень заумно, очень грамотно, да? Но главное что-нибудь сказать, чтобы было, чтобы никому не было понятно, да? Но с умным видом и заумными фразами. Ну, по поводу того, что могут говорить правдивого наши спецслужбы. Наши, я имею в виду, вообще наши. Не только российские, не только украинские, не только французские, не только американские или итальянские. Вообще. В любой стране есть спецслужбы. спецслужбы, а там, как говорится, почти все документы, да не почти, а, наверное, все абсолютно, да, с грифом секретно, совершенно секретно. Так вот, что правдиво вообще спецслужбы могут говорить? Я об этом вообще буду молчать. Знаете же, почему что-то происходящее в собственной стране засекречивается? В собственной стране что-то происходящее засекречивается. Ну, я пример такой приведу, да? Когда-то убили Кеннеди, президента, помните, да? Вроде там кого-то нашли, вроде бы кого-то там осудили. Ну, я почему говорю вроде бы, да? Ну, хорошо, ну так расскажите, кто это, что это, кто за ним стоял, чего. Ну, объяснили то-то, то-то там. Говорят, засекречены вообще документы об убийстве Кеннеди. Что-то там вот, не помню уже, не так давно рассекретили, а что-то еще не рассекретили. Так сколько лет вообще прошло? Так вот, почему засекречивается? Что такое засекречивается? А правды люди не должны знать. А если копнуть того же Кеннеди, да? Ну, так он полез туда, куда не лез другой президент. Он лез туда, как говорится, во святое святых чего-то храма. Там большие денежки. Там большие, как говорится, планы порабощения человечества. Да? Он пытался что-то сделать, поменять то, что было, и то, что есть до сих пор в Соединенных Штатах Америки. Потому все и засекречено. И когда рассекретят через 50 лет, никто до конца ничего не расскажет. А секретят для чего? Это я опять говорю, для чего? Ну, раз секретят, значит, правды боятся. Если что-то говорят, значит, врут. А секретят потому, чтобы народ ничего не знал. А потом, когда уже все забудут, уже 2-3 поколения новых появится, да, они рассекретят эту информацию, или кто-то напишет какие-то мемуары. Кому они, эти мемуары, нужны будут? Через 50 лет. Сегодня то, что происходит, вы никогда не узнаете. Все, что мы узнаем, или все, что нам говорят, это то, что кто-то определил, что нам можно знать или нужно знать. И то, как подать информацию, это тоже происходит, большая обработка информации. Вот так подать, вот так все должны услышать, вот так все должны воспринять эту информацию. Вы слышали? Вы слышите, вот все время там переговоры происходят где-то, у кого-то, с кем-то, то президент, то премьер, то министры иностранных дел встречались, о чем-то беседовали, да? Я хочу спросить, кто из нас что-либо узнал на самом деле, о чем были переговоры? Знаете, да, вот закончились переговоры, брифинг какой-то, да, вышли, о чем были переговоры? Мы говорили о том, что на Ближнем Востоке было. Мы говорили о там каких-то проблемах, каких-то. Обратите внимание, общие обтекаемые фразы. А что конкретно? 3 часа разговаривали. О чем говорили? Вообще должно было бы быть как? Любые переговоры, если страна демократическая или президент народно избранный представляет интересы народа. С кем бы он не договаривался, о чем бы не договаривался, должна идти прямая трансляция с прямым переводом. Все должны знать, о чем были разговоры, какие были торги, кто кому и кто с чем и с кем, и на основании чего договаривались. Никто и никогда не знает. А вот эти общие фразы, это я хочу сказать, общее вранье. Все было нормально. Ну, в худшем случае, беседа прошла в не очень конструктивной форме. Сиди и думай. Вот там все журналисты стоят с этими микрофонами, каждый сунет свой микрофон поближе, да. Вот вопрос, обратите внимание, общие обтекаемые фразы. Путь наш во мраке, как говорил один из одного фильма один персонаж. Путь наш во мраке. Никто и никогда ничего не знает. Вот война начинается, только тогда мы начинаем догадываться. Вот о чем были переговоры. Вот о чем договаривались. Вот кто-то кого-то кому-то сдал. Вот где-то какая-то сделка, да? Вы видите, да? Вот мы живем в таком мире. Но у нас есть, вы знаете, везде есть проправительственные зомбоящики. Журналисты есть проправительственные. Телекомпании, радиостанции есть, да? Есть каналы какие-то, в социальных сетях есть. Обратите внимание. Нам подают то, что мы должны знать. Это я для чего говорю. Когда кто-то что-то говорит, особенно если война идет, если без войны врали без конца и без края, то во время войны тут что хочешь, тут начинается ненависть, начинается ажиотаж. За одними стоят одни силы, за другими стоят другие силы. Те ненавидят этих, эти ненавидят этих. Эти рассказывают про этих, какие у них там, как говорится, потери живой силы и техники. Свои будут, и эти будут преувеличивать, и, а свои будут преуменьшать. Эти точно так же наоборот будут говорить, да? Будут делать, как заявлять о том, что мы идем к миру, идем на переговоры, при этом делается все, что переговоров не было. Поэтому, когда войны нету, там вранье сплошное. И когда война идет, там вранье в квадрате. Поэтому слушать, развешивать уши, воспринимать к сердцу, верить, надеяться, кого-то любить, кого-то ненавидеть, я говорю, это просто трепать себе нервы. И не забывайте, когда у нас нет мира, когда у нас нет в семье порядка, толка, когда мы ходим раздраженные, обиженные, недовольные там, мужем, женой, детьми, мэром города, ценами на продукты, да, а тут еще война добавляется, а тут еще всякие реалити-шоу или шоу-шоумены, психов собирают, они все время орут, перебивают, каждый говорит в эмоциях. Обратите внимание, это все сказывается на наших нервах. А потом мы думаем, о чем мы болеем? Ну, извините, в таком психическом состоянии и не болеть. Это если еще не заболели, так это еще, как говорится, причина для большой радости. Дальше. Что правдивого, можно так сказать, услышать после встреч на высшем уровне? Допустим, там G7, G20, да? Что мы можем правдиво услышать? Вот было там совещание. Вот там о чем-то договаривались. Что нам показали, что нам рассказали? О чем было, как говорится, совещание? О всемирном потеплении. О глобальных проблемах человечества, о голодающих людях в Африке, о приближающемся всемирном голоде, о болезнях, пандемиях. Ну и еще и о том, что мы разделяем что-то там горе, кому-то мы соболезнуем, мы желаем того, мы желаем этого. Вы думаете, что вот это об этом говорили, да ради этого собирались? И ради этого кого-то туда не пускают, потому что там говорили о таких, ну, обыденных, простых, всем известных и всем понятных проблемах. Это находятся отдельные люди, которые туда попали. Видно, совести у них, как говорится, лады какие-то, да. Ну, попали вот в разряд этих людей. Они потом где-то берут и, как говорится, копируют и придают гласности какие-то документы. Документы о том, о чем секретном там договаривались. На кого напасть. Кого с кем стравить. Кому давать какое-то оружие. Да? Это потом и то из таких, будем говорить, источников. Но не проправительственные, да? Потом это, после всего этого, оказывается, договаривались, как я уже сказал, кого-то потопить, против кого-то ввести санкции, против кого-то подготавливают там цветные революции, да? Кому сколько оружия какого поставить? Я задаю такой вопрос, как вы думаете? Вот нынешняя война там между Украиной и Россией, вы думаете, она возникла вот так спонтанно и непредвиденно, никто и никогда даже никак не догадывался? Зеленский, там Байден, Макрон, там Джонсон, да, проснулись, включили телевизор и вдруг внезапно услышали, оказывается, война началась. Вы вообще думаете, что это так произошло? Вы думаете, что Зеленский не знал? И другие там товарищи не знали, что за несколько дней, как говорится, до начала операции отправили своих родственников куда подальше, наверное, с золотишками, с денежками. Вы думаете, что поставки оружия, что просто так начались, вот ни с того ни с сего, с бухты-барахты? Так они и раньше совершались. Там и, да, и так готовилось все. К войне там все шло, и об этом договаривались, я просто вам говорю. И это не просто так возникло на ровном месте. Договаривались, но почему-то нам этого всего никто не рассказывал. Поставки оружия, созданные биолаборатории, создание военизированных подразделений для свержения власти, инструктора, обучавшие персонал ведению боевых действий. Вы думаете, это просто в один день с неба на землю вот так свалилось, и никто не готовился, никто не планировал, и никто ничего не знал? Вопрос, кто не знал? Мы с вами не знали. А договорняки на выборах или перед выборами, да? Давайте объединимся, чтобы того не выбрали. Хорошо, да, мы договариваемся, но вы нам даете там столько-то министерских портфелей. Обратите внимание, не специалистов правительства выбирают. В этой партии те, кто идут там по списку под номером, там, допустим, 1, 2, 3. Вот если дадите нам столько-то портфелей министерских, мы с вами договариваемся. Вы думаете, об этом кто-нибудь когда-нибудь рассказывал вот в момент, когда это все происходит? Это потом кто-то обиделся и кто-то взял это все, вывалил, как говорится, в открытый простор интернетовский, да? Договорняки на выборах, перед выборами, создание коалиций, дискредитация соперников, а подтасовка данных выборов, это же все делается. Вы думаете, что где-то и что-то правдивое вы можете услышать на эту тему? Я думаю, вы понимаете, да? Я это рассказываю не потому, что там, ой, знаете, я обижен на весь мир. Мне обижаться на весь мир нет смысла. Карьера мне не светит, да я ее никогда бы и не захотел, чтобы мне идти вот там, вот, как говорится, присмыкаться перед кем-то, да? Я вам просто говорю, мы простые люди. Живем в мире полном лжи. Нас дурили, дурят и будут всегда дурить до самого конца, сколько будет существовать наша земля. Нас никто не спрашивает, с кем договариваться, кому оружие, против кого выступать, против кого санкции делать. Идти войной или не идти войной, прекращать, никто не спрашивал и спрашивать никогда не будет. Но нам все время что-то говорят, нам все время что-то объясняют. А мы все время верим. И не обижайтесь, но мы вот таким образом, путем нашей безголовости, мы становимся жертвами вот этой информационной войны. Нас кто-то кого-то ненавидит, и кто-то кого-то заправляет вот этой ненавистью против кого-то. И мы потом кричим, возмущаемся, кого-то ненавидим, кого-то осуждаем, кого-то мы кому-то придираемся, кого-то видим плохими, кого-то только хорошими видим. Я вам должен сказать, никто и ничего до конца не знает. Открою вам маленький секрет. Это не секрет, но просто для многих это секрет. Вот когда говорят, вот Путин, 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 или там Зеленский, Зеленский, или Байден, да? Неужели вы не понимаете, что Путин ничего не мог бы сделать вообще, будь он один, если бы он один все это решал? Байден, который здоровается с воздухом, приветствует и жмет руку воздуху после того, как выступал. Гоголя с Гегелем путали, да? Вы думаете, это он решает? Он что-то говорит, типа Байден там что-то делает. За Байденом стоит целая куча товарищей, политбюро. За Путиным стоят, за Зеленским стоят, там не одно политбюро стоит. Вот Путин должен делать то. Или вот зачем он то делает? Я хочу сказать, люди, которые находятся наверху власти, это люди, которыми управляют, это люди, без которых, которые его поддерживают, которые управляют, а эти люди ничего бы не значили вообще и никакого веса не имели бы. За ними стоят далее. Кто из нас знает, что там во власти за кулисами? Кто знает? А заметьте, а мы все время такие, знаете, что-то говорим, как будто что-то знаем, надо было так, надо так. Кто из нас что знает, что там происходит? Вот я вам пример такой приведу. Зеленского охраняют не украинские спецслужбы, да? Или американские, или британские, англоязычные. Не, ну кто-то скажет, ну чтобы не убили. А может быть, чтобы как бы чего не случилось. А может быть, уже не доверяют и тем, которые рядом с Зеленским. Не, ну можно что-то предполагать, но вы обратите внимание, как все категорично, все кто-то что-то там пророчествует, говорит, да, взахлеб. Как будто бы все все знают. Еще раз повторю, никто и ничего до конца не знает. Особенно в мире политики. Особенно в этих глобальных процессах, которые происходят на нашей земле. Даже то, что нам кажется, что там пандемия – это что-то одно, война – это что-то другое. Вы, может быть, даже не догадываетесь, что одно является продолжением другого. Там были лишения прав. Там были, как говорится, свои заморочки. Теперь война. На основании того была изоляция, теперь тут уже война, вранье опять. Каналы закрываются, там кого-то объявляют иноагентами, да? Кого-то там врунами, кто-то куда-то бежит, кто-то на кого-то что-то говорит, опять запреты, опять какие-то чистки. Те против этих все запретили, те против этих запретили. Вы помните, вот при Сталине не было свободы. А сейчас что есть, появилось. Чем отличает? Так Сталин был прав, значит. А мы сидим вот это вот, знаете, как говорится, рассуждаем. Спорим, доказываем. Обратите внимание, в Библии написано, что было, то и будет, что делалось, и то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Как стремились императоры, цари, фараоны когда-то к мировому господству, и сегодня то же самое. Разве не так? Методика, как раньше было, кто не угоден, убивали, сегодня точно так же делается. Неважно, какая страна, неважно, какой царь или президент, делается одно и то же. Как тогда врали, так и сегодня врут. Как тогда грешники приходили во власть, так и сегодня это происходит. И поймите, никогда грешники честными не бывают. Там, где зло, там, где ненависть, там, где война, да, никогда правды не может быть. Поэтому не развешивайте уши, думайте головой, анализируйте, не занимайте никакую позицию. Потому что мы не знаем правды, а заняв позицию, начинаем злиться на кого-то. А злясь на кого-то, мы подпадаем под библейскую статью. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Бога не видели, и Бога не познали, и правды не понимаем, и смысл жизни в этой тоже не понимаем. Нам надо думать, думать и еще раз думать. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.